Добрый вечер, друзья. В эфире «Громадское радио», ток-шоу «Киев-Донбасс». В студии Алексей Бурлаков и Наталья Соколенко. Об острых событиях и на важные темы мы сегодня поговорим. Встретимся с интересными гостями и по телефону будем разговаривать с не менее интересными людьми.
И у нас сейчас на связи Кривой Рог, народный депутат от фракции «Самопомощь» Татьяна Острикова. Татьяна, вы меня слышите?
Так, добрый вечер.
Татьяна, по информации, которую передают «Украинская правда» и другие средства массовой информации, произошел захват общественными активистами и политиками здания Горсовета. Ну, есть разные интерпретации, то, что произошло на самом деле. Расскажите вы свою версию.
Насправді відбулося віче, яке почалося о 12-й годині, на яке зібралося по 5, ну, можливо, трошки більше тисяч чоловік, громадян територіальної громади Кривого Рогу. Виступали і народні депутати від різних фракцій, і мешканці міста, і активісти доповідали своє бачення вирішення тої ситуації, яка склалася. Після цього, власне, були проголосовані на віче, одноголосно були проголосовані ряд рішень, зокрема щодо відновлення народовладдя і необхідності створення громадської варти для забезпечення правопорядку і створення відповідного пункту в приміщенні міської ради, де буде організовано пункт прийому скарг, звернень громадян. І внаслідок цього, оскільки народні депутати користуються правом безперешкодного доступу в будь-які приміщення, віче громадяни, криворожани вирушили в приміщення міської ради, ну, тому що міська рада вона знаходиться безпосередньо поблизу місця проведення віче. Ніякого захоплення не було, хоча приміщення міської ради були заблоковані дуже щільно 5 кордонами міліції. Але, власне, міліція виконала вимоги закону, відкрила двері і організувала без будь-яких сутичок місце, де, власне, створено пункт по запису в народну варту, громадську варту, і де створено пункт прийому звернень і скарг громадян, відновлено народовладдя, створено справжню територіальну громаду.
Тобто зараз активісти, народні депутати знаходяться в зданні Горсовета. От було сообщення від Семена Семенченка о том, що правоохоронні органи отримали сообщення о замінуванні здання, що по словам Семенченка...
Відбулося, коли ми тут зайшли в будівлю і певний час знаходились там, в будівлю міської ради. Дійсно, ну, туди зайшли люди, було велике скупчення людей, але без будь-яких там сутичок і суперечностей з правоохоронними органами. Дійсно, надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі. Люди були виведені, народні депутати залишилися, прийшли відповідні спецслужби з собакою, уважно обстежили будівлю, після чого, ну, це буквально зайняло там 5-10 хвилин, після чого всі бажаючі люди знову ж таки змогли туди зайти і спокійно працювати. Ті, хто бажали записатися в громадську варту, в основному чоловіки, ну, жінки там з метою організації процесу, медіа і так далі. Тобто це повідомлення виявилося хибним.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а будут ли участники ВИЧ ночевать в здании Горсовета?
Мы считаем, что міська рада должна залишатися постоянно открытой для будь-яких відвідувачів, які є мешканцями територіальної громади Кривого Рогу і можуть туди заходити безперешкодно. Але основне, чого ми очікуємо, це все ж таки, що з завтрашнього дня почне свою роботу тимчасова слідча комісія, спеціально створена постановою Верховної Ради. Деякі народні депутати, члени цієї комісії, вже сьогодні прибули і перебували на віче, і перебувають зараз в приміщенні мерії. Деякі приїжджають завтра, і з завтрашнього дня комісія починає роботу. В першу чергу вона займеться ревізією тих кримінальних проваджень, які на сьогоднішній день розслідуються правоохоронними органами з приводу масштабних фальсифікацій і порушень виборчого права на виборах міського голови Кривого Рогу.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, на связи со студией Громадского радио и ведущими программы «Киев-Донбасс» была Татьяна Острикова, народный депутат от фракции «Самопомощь».
Напомним, после местных выборов территориальная комиссия объявила победителем Юрия Вилкула. Его оппонент Милобок с этим результатом не согласился, подал в суд, и суд стал на сторону Вилкула. Вот поэтому вся заварушка и началась. Но и это еще не все острые события, это еще не все, о чем мы хотим вам рассказать как можно быстрее. Если не ошибаюсь, у нас на связи находится наш корреспондент.
Пока еще не находится. Находится уже все-таки Мария Завьялова,
которая сейчас находится в центре событий. О каких именно расскажет она сама, и, наверное, чем быстрее, тем лучше.
События происходят в центре Киева. Да, Мария, что там вокруг тебя происходит?
Здесь происходит акция протеста. Люди собирались на Майдане, потом пошли на Десятинную 3А. Здесь находится офис Ахметова. Алло.
Да-да, мы слушаем. Офис Рената Ахметова. Так, дальше.
Ахметова, да. Там офис охраняли представители МВС. Им пришлось прикрываться щитами, потому что люди стали бросать в них фаера и дымовые шашки. Потом кто-то, видимо, представители МВС пытались выдернуть человека из толпы, да, там было в камуфляже, много людей в камуфляже. И возникла драка. В драку попали и женщины, и собственно, вот те, кто находился вокруг. После этого немножечко утихли страсти, люди просто кричали и скандировали «Ахметов вон из Украины». Потом переключились на Авакова и кричали всякие нецензурные слова. Ну и сейчас люди подошли к памятнику княгини Ольги, где человек с мегафоном сказал, чтобы шли на Майдан все, и там будет продолжаться акция протеста.
А цель какая протестующих была?
Говорят, что власть не оправдывает их надежд, что поменялись лица, но ничего не изменяется в стране.
Почему именно?
Реформы к власти не расследуются преступления, к власти приходят люди, которые виновны сами в этих преступлениях.
А почему именно офис Ахметова?
Ну, к офису Ахметова уже ходили раньше. Это выражение такого несогласия с властью олигархов, как говорят протестующие. Много очень представителей разных батальонов добровольческих, и они вот говорят, что просто вот Ахметов один из самых таких одиозных олигархов, и ему не место в Украине, он ответственен за эти события на Донбассе, и такое вообще не место в Украине.
Мария, то протестующие хотели зайти в офис Ахметова, или что? Какая была цель этих дымовых шашек?
Они хотели зайти в офис Ахметова, они пытались выломать двери. И потом эти двери заблокировали представители МВС, и у них, собственно, уже ничего не вышло.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, на связи со студией Громадского радио в Киеве была наша корреспондентка Мария Завьялова, которая, наверное, буквально в 500 метрах от нашей студии находится сейчас. И вот еще недавно была такая попытка штурма офиса Рената Ахметова протестующими, среди которых были и представители добровольческих батальонов.
О том, как будет меняться ситуация, мы вам расскажем. Если вдруг она будет меняться, в любом случае мы вам об этом расскажем. Ну а мы возвращаемся в студию, и самое время представить нашего гостя, который уже засиделся, если можно так сказать.
Это писатель и журналист Евгений Положий, автор романа, автор книги «Иловайск». Я, наверное, ошиблась, когда назвала роман. Или
нет,
это все-таки роман, да?
Роман.
Роман. Я скажу честно, что еще не успела прочитать. Вот хотела сегодня в Киеве купить книгу, но...
Это сложно.
Это сложно, да. Я нашла лишь в одном магазине из нескольких, которые тут в центре Киева есть, и он только на русском. Я хотела купить на языке оригинала. Эта книга была написана на украинском языке.
На двух.
На двух, так? А как это бывает?
Бывает очень просто. Когда я говорил с бойцами, с ребятами, то многие говорили по-русски. Я писал на диктофон, и потом я думал, что в текстовый формат переведу. Ну и когда я начал это делать с русского, с голоса в украинский, и о художнего ты, то это было сложно. Я решил оставить, сделаю на русском, потом переведу на украинский, и это было где-то процентов, может быть, 40-30 текста. Я это сделал, увидел, что у меня есть русский вариант чуть-чуть, и есть полностью украинский. Я сделал еще и русский. И к издателю обратился, он поддержал идею, потому что мы бы хотели, и сейчас таки происходит, что книгу читают, люди покупают. Я брату в Ростов, вы только не подписывайте, я ее заверну, провезу и так далее. Санкт-Петербург, Владивосток, Кубань, уже очень много уехало. Я хочу, чтобы читал Донбасс, хочу, чтобы читал Луганск, чтобы читал Крым.
А какой уже тираж продан?
Ну, первый тираж был 2000 украинские, 2000 русские, вот 3000 продали, и сейчас дали еще 4000 украинского, потому что вот буквально за 2 месяца книга разошлась.
Ну, у вас же есть опыт продажи своих других произведений, можете сравнить вот по покупательскому, так бы, спросу на эту книгу, ну, и на другие ваши произведения?
Ну, я, честно говоря, особо не интересуюсь, как бы, спросом, но я понимаю, что раз в 10 больше спрос, потому что люди хотят об этом знать, люди хотят знать правду, люди хотят прочитать о том, что там было.
Евгений, если можно, расскажите о том, ну, мы уже выяснили насчет языка, да, оказывается, она на двух языках писала, какой это жанр и сколько там все-таки фикшн и нон-фикшн, то есть сколько в соотношении документальных фактов и придуманных?
Все факты документальные. То есть все, что... Там нет ни одной придуманной истории. Я когда поговорил с волонтерами из «Черного тюльпана», почему я начал писать эту книгу? То есть они вернулись из Беловайска, рассказали, что они подняли там за 3 недели, в октябре прошлого года, 14-го, буквально через месяц после событий, 150 тел, и показал мне Юра Коваленко из Глухова, это волонтер «Черного тюльпана», фотографии. На фотографиях было где-то 8-10 сожженных колонн, не две, как нам говорили. Глетей говорил, погибло 107, все, 107. Ну, мне было понятно, что по фотографиям, на которые не мог нормальный человек смотреть, ну, просто так, то, что там происходило, это был ад, и нам, мягко говоря, говорят неправду. Поэтому я начал разыскивать джерела, как то кажуть, в интернете, смотреть и разные, российские, сепаратистские, наши, что было. Очень много было интервью, и я понял, что, ну, все равно сложить всю мозаику не удастся. Не было тогда людей, которые могли бы... Ну, с которым я мог бы поговорить, рассказать, что же произошло под Иловайском и почему так получилось, и сколько людей погибло. Я начал искать людей, которые там были. Ну, вот волонтеры мне помогали, я их находил везде. В зоне АТО, дома, по телефону, ну, в общем, искал там, где мог найти. Они мне тоже, когда уже узнали об этом, что есть какой-то человек, который собирается что-то написать об Иловайске, прислали как тетрадки, даже писали, то есть интересные есть у меня документы. Но получилось так, что все равно воссоздать полностью картину, ну, невозможно. И я увидел, что художественное произведение, роман, даст не больше инструментов для того, чтобы об этом рассказать. Потому что я встретил невероятные просто истории, как, например, «Жизнь и смерть Сереги Кабана». Это история пограничника, который прятался на территории оккупированной, то есть ему пришлось там остаться, он был тяжело ранен. Его прятали 2 медсестры в морге. И он 2 недели прожил в морге под телами набищиков, ну, умерших и убитых.
Покойников.
Да. Вот. И, ну, это потрясающая история. Вот. Ну, и много историй таких, которые нельзя было в формат положить в фабулу событий под Иловайском. Ну, и таким образом... Я сложил 16 новелл, это рассказы о настоящих людях, под заголовок «Иловайск. Рассказы о настоящих людях». 16 новелл, где-то 9-10 рассказывают о том, что было под Иловайском, и там есть 3 героя. Это Мурка, медсестра из Одессы, Донбасс, Гром оттуда же, из Донбасса, и Грег из Днепра один. Вот их судьба прослеживается от первого дня, когда они заходят в Иловайск, и вообще мотивация, почему они пошли добровольцами, и до того, как они ранены, попадают в плен, и кто спасается, а кто нет. И отдельные новеллы, которые территориально и просто почасово привязаны как-то к Иловайску, но в целом это книга о людях, о войне. Иловайск – это как метафора, то есть там не только об Иловайске.
Не только об Иловайске, о чем еще географически, если... То есть вы выходите за рамки именно этого города или...
Да, конечно. То есть там есть и Амросьевка, там есть и Успенка, там есть и события Второй мировой войны, там есть и Афганистан. То есть мы не только в пространстве, мы выходим и во времени.
И во времени даже. Отлично. Нужно, правда, найти хотя бы на одном языке.
Но мы ждем новый тираж.
Я приглашаю вас во вторник в 7 часов в книгарню Довженко, 19:00, будет встреча украинцев украинских писателей, которые пишут о войне. О войне будет Матиус Мария, я и Сергацкая, по-моему, журналистка.
Как Сергацкого,
да. Сергацкого, да, извините, я просто не знаком. И будут два американских писателя, которые тоже пишут о войне. Это будет дискуссия украино-американская, то есть о войне, что мы можем сказать. И я думаю, это будет интересно. И я думаю, книги точно будут. Поэтому Кнагарня Довженко, будь ласков.
Получается так, что в вашей книге больше истории и фактов, чем того, что нам рассказывают об одних и тех же событиях, я правильно
понял? И истории точно больше, фактов, думаю, что нет, потому что на сегодняшний день уже есть достаточно четкое и последовательное изложение событий, хотя те люди, с которыми я общаюсь, которые давали мне информацию, бойцы, то есть там можно критиковать, как говорится, потому что вокруг Иловайска очень много политики. Каждый теперь пытается спихнуть, тот виноват и так далее. Место нормального расследования, ну как это принято в Украине, мы получаем как бы политическую кухню, которая просто пытаются повесить, сделать кого-то виноватым и, так сказать, понизить или повысить рейтинг, что особо стыдно и больно на самом деле.
Я напомню нашим слушателям, в студии Громадского радио Евгений Положий, журналист, писатель, автор романа «Иловайск. Истории о настоящих людях». Евгений, среди этих героев, реальных или вымышленных, есть представители российской регулярной армии?
Безусловно. Обязательно нужно сказать, что с 24 числа по 31 августа, по сути, в Иловайске, под Иловайском, в Иловайском котле, Кутейниково и так далее, сейчас не будем перечислять эти населенные пункты, была абсолютно семидневная украино-русская война. Потому что нашу армию окружали, встречали, уничтожали, и не только это, а совершали воинские преступления солдаты и офицеры российской регулярной армии. Я не могу сказать, сколько зашло, я не военный эксперт и не претендую на эти вещи, сколько тысяч зашло. Вот. Но то, что если бы не было их, то не было бы никакого котла и не было никаких жертв, это совершенно четко. Это абсолютная истина.
О каких военных преступлениях вы говорите сейчас?
Свидетели говорят о том, что русские, российские офицеры и солдаты добивали наших раненых и пленных, давили их танками, БТРами и так далее. Но в то же время были сектора, и вот Всеволод Стеблюк, известный военный врач, миротворец, он как раз попал в сектор, где был настоящий офицер, да, воевать, воевать. Но он не позволил ни добивать раненых, он наоборот позволил оказать им помощь и так далее. И вот есть еще новелла «Дядя Ваня». Такие чеховские мотивы, я не буду ее пересказывать, но в конце он попадает в плен, но он сдается, чтобы спасти маленькую девочку, дядя Ваня. У него нет выхода, у него перебито бедро, он в очень плохом состоянии. И он понимает, что он умрет, если что-то не съест, потому что трое суток он уже безо всего, без воды и так далее. И старший сержант запрещает оказывать ему медицинскую помощь. И там молоденький санитарчик, такой лет 18, очевидно, строковик, да, срочная служба, он оказывает помощь девочке, и его везут уже, девочку забирают, а его везут на этот пагорб, кидают в яму, где наши тяжелые лежат. И он падает и думает, ну все. Вот. Он засовывает руку в карман и обнаруживает там конфеты и частицу сухпайка, которую это 18-летний хлопчик или 19-летний россиянин ему засунул, потому что он санитар, он понимает, в чем дело, и что он умрет. И, по сути, он его спас. Такие случаи тоже имели место, и об этом мы говорим, и книга об этом тоже говорит. Поэтому она как раз имеет абсолютно правдивую основу, и в России люди, которые будут ее читать, они очень четко будут понимать, что это не бандеровская пропаганда, это абсолютно описание войны так, как она была.
Евгений, вот вы проанонсировали встречу в кинокарне Довженко, да, во вторник в 19:00. Это Киев, у кого есть время и возможность, пожалуйста, приходите. Екатерина Сергацкого будет принимать в этом участие. Она россиянка, гражданка России, журналистка тоже, но она давно уже в Киеве живет. Вам известна реакция ваших коллег по писательскому цеху в России, те, которые живут в России, собственно говоря, на вашу книжку?
Честно говоря, нет. И мне даже, честно говоря, это не интересно.
Ну почему? Ну там же не вся страна.
Там
это
тоже люди живут,
там,
да?
Там тоже люди живут.
Не знаю, я пока еще не встречал.
Людей?
Не-не-не, извини. Не, люди там, конечно, есть, мы об этом говорили, и люди порядочные. Нет, я просто не встречал отзывов, то есть тут и в Украине-то особо отзывов не встретишь.
А книга уже, наверное, внесена в какой-то список запрещенной литературы в России, вам об этом известно?
Нет, ничего не известно.
Неизвестно, да.
Насколько сложно пропускать через себя подобные эмоции и настолько сильные картинки, и как... Что вы чувствуете, когда они потом всплывают опять?
У меня была отличная подготовка психологическая, потому что мы перед этим в редакции, я работаю уже 20 с чем-то лет главным редактором газеты, в Сумах, и мы делали волонтерский проект «Вечная память героям», и сейчас мы будем делать, к сожалению, второй выпуск, потому что тогда было 50 погибших уроженцев Сумщины, и мы решили написать о каждом погибшем, потому что они как-то плавно стали переходить в статистику, эссе. Очень душевное, хорошее, и мы договорились, что мы обязательно поедем в семью. То есть не будет телефон, или мы, человек придет в редакцию, мы должны приехать туда, как это ни было бы сложно. И журналисты, журналистки плакали потом, не могли, но все равно они возвращались через неделю и говорили, это меньшее, что мы можем для них сделать, это меньшее. И многим до сих пор мы помогаем, особенно там, где дети остались, с помощью волонтеров, конечно. И вот эти 50 историй, они все прошли через нас, все прошли через меня, и это боль родительская и детская особенно. Ну, в принципе, я был готов. Ну и потом, как бы не были бойцы настроены, как бы они не разговаривали с тобой, с ними все равно говорить приятней, потому что они люди честные, и не настолько с ними говорить мерзко, как с какими-нибудь политиками. Поэтому у меня были такие сравнения, мне было проще.
Так, все-таки пропускать через себя сложно или...
Ну, сложно, но я отстранялся. Я вместе с тем, что у меня вышло... Ну, я сдал книжку 30 июня, у меня родился 4-й сын, и...
Ох, это поздравляю!
Был, да, поздравляю. Это был лучший, честно говоря, какой-то, знаете, я... Стресс,
знак.
Да, стресс ушел.
Антидот, да?
Да, и мне правда он помог.
Евгений, а я все-таки еще раз хочу задать вопрос о России. А там выходят книжки о событиях в Украине? Возможно, вам известно? Ну, мне... вот вышла чья, «Бородая», по-моему, да, книга? Uh-huh. Или не «Бородая»?
Кого-то точно, да.
Кого-то чья-то. Из политтехнологов российских, которые вот заварили эту всю кашу на Востоке.
Я не сомневаюсь, что они сейчас клепают дружно и фильмы, и сериалы. Вы же помните, что начиная где-то с 98-го, с 2000-го года, огромное количество литературы, и это половину лотков в России, и киосков книжных, и магазинов, треть, была забита литературой, там, война в Украине, жидомасонский заговор, в общем, кругом враги, вот, и мы единственные и неповторимые, кто несет этот светоч. Ну, я вообще считаю, что как только где-то наступает, у кого-то в голове перемыкает, что я самый лучший у человека, у народа, у нации, наш Бог самый сильный, начинаются огромные проблемы у всех, кто рядом. Начинается кровь, война и смерть, потому что вот это вот искусственное возвышение, вот, это к добру не приводит.
Я все-таки вернусь к той части, которая вам
общая. Скажите свое, да, да, свою тему тянет.
Хотел вас спросить, охотно ли ребята давали интервью, ну, если это военные, и все ли, если позволите, все ли они рассказывали, все ли они могли рассказывать?
Ну, этого я не знаю, они, никто не говорил, что этого я не могу рассказать, то есть мы все-таки беседовали достаточно доверительно, где-то после Нового года, то есть в начале 2015 года в ВСУ сбройники стали говорить, что, ну, нам в неофициальном порядке просили эту тему, этой темы не касаться, вот, добровольцы, они были более разговорчивые, за исключением тех ребят, которые были в плену, вот, ну, скажем так, 30%, кому я обращался, они отказывались. Вот. И, ну, по разным причинам. Ну, ты роман пишешь себе, ну и пиши, я не хочу в этом участвовать. Некоторые были разочарованы в целом, в предательстве, как они считали того, что произошло, в каком-то товариществе, в предательстве командиров невысоких, а которые рядом, ну, у них было такое мнение. Вот, то есть это уже, ну, дело каждого было, ну.
Тем с нашим слушателям, которые вот думают сейчас, покупать или не покупать книгу «Иловайск», что даст прочтение этой книги, по-вашему?
Я не знаю, покупать или не покупать, я считаю, что читать.
Обязательно. Но что даст прочтение этой книги?
Что даст? Я думаю, ну, точно не даст ответа однозначного, кто виноват, да? Но я думаю, что прочитавший очень четко сможет сформулировать те вопросы. А как говорят юристы правильно, они говорят следующее, что правильно сформулированный вопрос – это половина ответа. Так вот, эти половины ответов они точно получат. Но это с точки зрения, скажем так, документалистики и ответа на вопрос, что было под Иловайском. А с точки зрения прозы, я считаю, что это моя лучшая книга, и я думаю, что это будет, ну, очень сильный эмоциональный удар. Книга очень тяжелая психологически. Там много историй, связанных, вот знаете, между жизнью и смертью. Вот. И много людей гибнет, к сожалению, героев книги. Но без этого нельзя, потому что так было. То есть я рассказываю о войне, и я хочу рассказать, вернее, рассказал о том, как наши бойцы смогли сохранить самое главное. То, что я считаю, и самое важное, самое тяжелое. Остаться человеком на войне, среди этой крови и грязи. танк подбить легче, чем остаться человеком.
Я предлагаю вам в завершении, можно сказать, этой темы, я предлагаю вам послушать. Наши журналисты провели небольшую такую работу и подготовили материал, интервью с пленным, который был как раз в плен под Іловайськом. Поїхали.
Боєць батальйону «Донбас» Юрій Михальський був учасником боїв у Іловайську і страшної трагедії виходу з Іловайського котла. Юрій розповів про те, як проходили бої за місто і ту страшну дорогу з міста, коли російські війська за наводкою розстрілювали колони військових і цивільних.
Мене звати Юрій Михальський, по батьку Валерійович. Останнім часом у мене ще є друге ім'я, мій позивний Мішка. Мій позивний батальйону «Донбас». Майдан для мене почався, наскільки я пам'ятаю, 25 листопада, з першого чи з другого дня я там був, потім, тобто весь грудень, не весь грудень, а де-то 13 чи 14 грудня я застудився на Майдані серйозно, і мені зробили операцію, і 2 тижні я провів в лікарні. Після лікарні я ще був тиждень в січні вдома, і де-то з 7 чи навіть 6 січня приблизно. Я прийшов до Майдану і був записаний в 9-ту сотню самооборони Майдану. Вже починаючи з цього періоду, я був кожного дня на Майдані до 20-го, ну, до останнього дня, 20 лютого, це був, можна сказати, останній день такий протистояння серйозне, потім вже ці події вже відомі. Після того, як закінчився Майдан, ми теж з нашої сотні були загиблі, мої побратими. Я деякий час теж лікувався, і в травні я був зайнятий по роботі, і наприкінці травня я прийняв рішення про вступ до Національної гвардії України батальйон «Донбас». Батальйон «Донбас» тоді був дуже, дуже себе серйозно проявляв, тому я вважав, що, і зараз вважаю, що бійці батальйон «Донбас», побратими мої, це елітний підрозділ. І 16 липня я був направлений в зону проведення антитерористичної операції. То моє відрядження почалося з Артемівська.
Освобождали які міста? Участвували в освобожденні які міста?
Особисто я з самого початку не приймав участі в звільненні міст, тому що у нас була задача по охороні об'єктів. Конкретно мій підрозділ займався охороною нашої бази в місті Артемівськ. Чи 20-го, чи 21-го числа ми отримали наказ вирушати до міста Іловайськ. Ну, через Курахово. Наш підрозділ знявся, доїхали до Курахова. Там нам видали додаткове озброєння. І я не пам'ятаю точно, чи 21-го, чи 22-го числа ми вже в'їхали в Іловайськ. Заїхали в складі колони, але у мене посеред поля машина зламалась, і тому потрапили під обстріл мінометний. Але дуже повезло, що все-таки знайшли ми причину і полагодили машину, і уїхали звідти. Того ж вечора, коли ми приїхали, через приблизно години півтори, ми заїхали, нас дуже серйозно обстріляли з артилерійської зброї. Це спочатку це були міномети, обстріл з мінометів, потім декілька залпів град. Ми пройшлися по нашій базі, по нашій території, нами контрольовані. І після цього годину 20 ми були під обстрілом самоходних артилерійських установок БТРа. Тобто загальний час обстрілу тривав приблизно 2,5 години. Дуже багато техніки було знищено в той вечір. Були поранені, загиблі була одна людина, один боєць нашого батальйону. Ну і, в принципі, кожного дня знаходження в Іловайську були серйозні ситуації. Дуже серйозна ситуація була 25 серпня. 25 серпня був скоєний напад на нашу базу. Атака була серйозна майже з усіх напрямків. Ми познімали свої пости і стягнулися до школи. Тобто основна частина наших підрозділів, там був не тільки батальйон «Донбас», було багато інших підрозділів, і Національна гвардія, і Збройні сили. От. Але батальйон наш був це основою цього супротиву. І, тобто, ми, в основному наш батальйон займався звільненням цього міста. 25 серпня був серйозний напад, атаки були з усіх боків майже. З самого ранку і до обіду тривали бої. Вже після 12-ї години, приблизно, може близько до години дня, командири батальйону організували контрнаступ. І територію ми зачистили, нападників відкинули. Загиблих з нашого боку не було.
Скажіть, при контакті з противником ви бачили, це були ополченцы или это была регулярная российская армия? По характеру обстрела, ведения боя, вы как человек военный, вот что вы можете сказать? Что говорили ваши побратимы?
Я з приводу цього, цих боїв 25 серпня я точно не знаю, тому що всі вдягнуті були в різну форму. Тобто в різний одяг. Навіть не обов'язково це може бути військовий. В спортивних костюмах, який-то дубок звичайний. Там, ну, хто в чому. Тобто не можна сказати по формі. У загиблих солдат супротивника ми документи не перевіряли. А так важко. Ми їм пропонували, що вони своїх забирали, але вони так їх і залишили. Тобто вони навколо нашої бази дуже багато 200-х було.
А як ви запропонували? Ви на зв'язку не виходили? Ну,
командування виходило на зв'язок, звичайно. По-перше, у нас були їхні рації, у них були наші рації. Тобто зв'язок з ними був. Вони прослуховували наші розмови, ми їхні. Особисто наша рота, ну, наша рота охорони, моя, я в складі роти охорони, кулемет, то в нас були рації на своїй частоті, тобто ми з батальйонними хвилями ми не пересікалися, наші рації не прослуховувалися. А в полон бійці нашого батальйону брали в полон російських солдат. Це точно, це під час боїв в Іловайську брали в полон. Я точно знаю, що біля нашої бази, неподалік, ну, наскільки близько, я не знаю точно, але вже потім з'ясувалося, що біля нашої бази недалеко стояло розташування приблизно 1500 російського спецназу. Ми були обстріляні з градів. Це була перша моя контузія 25-го числа під час бою, теж отримав поранення. От. І 28-го числа мене і ще декількох бійців було направлено під місто Іловайськ в шпиталь військовий для надання допомоги, яку нам не могли надати на місці. З 28-го по 29-й я знаходився там. 29-го числа ми отримали наказ на виход з Іловайська. Там точно були росіяни, тому що вони окапувались приблизно 2 доби. Вони нас чекали приблизно 2 доби. От. І 29-го числа ми почали виход з Іловайська. Колон була не одна, колона, скільки я пам'ятаю, було мінімум 2. Вже пізніше я узнав, що ніякого зеленого коридору нам тоді ніхто не пропонував. Хоча офіційна версія була, що нам дають зелений коридор, щоб ми вийшли спокійно з Іловайська. Ми їм залишаємо місто, але самі просто виходимо. Як я узнав вже пізніше, ніякої домовленості не було, ніякий зелений коридор. Перед виходом військових, тобто нас, було знищено 2 цивільних автомобільних колони.
Тобто мирних людей, які виїжджали теж із міста?
Так. Так, було знищено 2 колони, а потім вже пішли ми. Це декілька різних батальйонів, також підрозділи Збройних сил України. Розстрілювали просто з дуже підготовлених позицій. Птури, танки. Значна частина моєї роти загинула, тому що всі хлопці їхали в одному КамАЗі. В КамАЗ потрапило 2 постріли Птура, загинула більшість хлопців. А потім з танка ще було пряме попадання з танку. Загинули всі інші, ті, що залишалися в машині поранені. Ті, що були на той момент. Я виходив в другій частині колони з підрозділом батальйон «Дніпро-1». Наш автобус обстріляли. Я особисто вискочив з автобусу. Ну, в принципі, вискочили, наскільки я пам'ятаю, всі або майже всі з автобуса встигли. Після цього мені допомогли, я був обмежений в рухах після поранення 25-го числа. Мені допомогли звестись на БМП, на броню зверху. І ми почали прориватися вже на БМП зверху. Ну, не тільки на цій. Була ще одна БМП. Цю БМП, на якій я їхав, підбили. Було пряме попадання Птура. Екіпаж загинув, як я узнав пізніше. Мені просто повезло, що я знаходився не всередині, а зверху на броні. Просто я отримав ще одну контузію. От. Потім я заліз на друге БМП, вже виїжджав на другу БМП. Зверху, так само на броні зверху. Вже на другому БМП я отримав кульове поранення. І наша частина колони, БМП, танк, УАЗик миротворців, КАМАЗ, але в КАМАЗі були майже всі загиблі, наскільки я пам'ятаю, в кузові. Ми дісталися до селища Нова Катеринівка. Ну і вже з Нової Катеринівки ми вже виходили окремими групами. Після обіду, приблизно, вже ближче до вечора, він вже був оточений і взятий російськими військами.
Як точно були російські війська?
Точно. Це абсолютно точно, тому що наші хлопці під час боїв, ми то вийшли вже 30-го числа, а наші інші хлопці, і наш батальйон, і другі підрозділи, ще вели бої на наступний день. Тобто приблизно добу ще трималися. І під час цих боїв хлопці знищили 2 танки. Якщо я пам'ятаю, точно чи 2, чи 3 БТРи і БМП. тобто декілька одиниць важкої і легкої техніки. Були взяті в полон спецназ розвідки. Спецназ розвідки двоє, наскільки пам'ятаю, танкісти і десантники. Тобто шість, мінімум, чоловік було взято російських, в полон російських солдат з регулярних підрозділів російської армії. Їх потім обміняли на наших поранених.
То ж тут говорять, що хто винен в цьому трагедії не котла, а виходу із Іловайського котла. Тому що, ну, як відомо, що Іловайськ ми могли тримати, і так же, як і Дебальцево, дуже довго. Тобто це було... Стоит мнение, что его решили, ну, отдать. Вот как вы считаете? Как считают ваши побратимы?
То есть... Ну, побратимы вважают, что це була, звичайно, що це була зрада. Тому що випадково такі речі не трапляються. Дуже було багато варіантів розвитку подій, в тому числі залишатися в Іловайську і надалі. Ми могли, в принципі, тримати Іловайськ, виходячи з наявності у нас боєкомплекту, боєзапасу. Ми могли тиждень без умов, навіть постійних боїв, могли тримати. Могли виходити зовсім іншим шляхом, там де нас не чекали, там де підрозділи супротивника були слабкі. Ми могли з боєм вийти дуже спокійно, ну, можливо, і були б втрати, я не знаю, але не такі. Тому що мені так здається, що реальні втрати під Іловайськом більше тисячі людей, а не так, як вважається офіційна версія.
І, як говорять, це все-таки все відбувалося саме на виході, не в самому котлі, а саме на виході, саме колосальні потери, правильно?
Звичайно. Були загиблі і поранені і в самому Іловайську. Це... Безумовно, так. Тільки в нашому батальйоні, мені здається, що близько 20 людей було загиблих під час штурму Іловайську, ну і під час боїв також. Але при виході, звичайно, що загинула дуже велика більшість людей. Загинула саме при виході. І, звичайно, що ми розуміємо, що це зрада. Я тільки поки що не знаю, хто зрадник і в якій мірі. Мені здається, що це не може бути зрадником одна людина. Для того, щоб... провернути, скажімо так, таку операцію по знищенню наших підрозділів, мені здається, що зради однієї людини це замало. Мені здається, тут декілька зрадників. На завершення можу сказати, що я не жалію ні про що, ні про те, що я пішов до складу Національної гвардії, саме батальйон Донбас. Дуже пишаюся, що мене туди прийняли, що я здобув побратимів там. Звичайно, що багато друзів моїх загинуло, але... Я не жалію, ніколи не жалію і не буду жаліти про те, що я приймав участь в звільненні України від, ну, скажімо так, від військової агресії Росії. Це я можу абсолютно відповідально сказати, що так воно і є.
Розповів боєць батальйону «Донбас» Юрій Михальський. Інтерв'ю записав Дмитро Пальченко.
А мы возвращаемся к разговору с нашим гостем студии. Это Евгений Положи, журналист, писатель, автор романа «Иловайск. История о настоящих людях». Ну вот бывший военнопленный, боец украинской армии Юрий Михальченко, закончил интервью с ним на словах о российских военных, да, о профессиональных, о российских профессиональных военных, о том, что Юрий Михальский воевал именно с ними. Но это то, о чем мы говорили, да? С Евгением-то. Я еще вот что хотела спросить в завершении нашей беседы. А что дальше с этим романом? Есть какие-то задумки, как его дальше использовать? Экранизировать, театральная постановка? Что там, возможно, предложить Министерству образования включить отрывки в хрестоматию для старшеклассников, например?
Я думаю, что министерство не будет этим заниматься, потому что издатель обращался, ну, видя, как аэропорт поддерживает государство, и это очень правильно, это книга о героях, нужно поддерживать, обратился в министерство, и там сказали очень четко, что этой темы для нас официально не существует, Иловайск. Это
как,
понятно.
Как это?
Ну,
как
это? Это очень просто, потому что когда 24 числа заходила российская армия, в это время на Хрещатике принимались парады и вручались награды и погоны. Те люди, которые должны были давать команды на спасение солдат и офицеров, которые попадали в котел, они занимались тем, что награждали друг друга разными орденами. Вот и весь ответ. Они же должны понести ответственность за это, наверное, я так думаю, если эта тема вдруг официально станет существовать. И 29 августа все, кто вышел оттуда, все добровольцы, собрались на Михайловской площади, и они ждали, что хотя бы кто-то встанет и скажет: давайте вшануем память загиблых. Это все-таки 29-го день, когда погибло больше всего украинских солдат. Никто, ни президент, ни министр обороны, ни спикер, никто не встал и не сказал: давайте мы вшануем память этих хлопцев. Никто. Чему?
Прервемся, такая просто эмоциональная, як то кажуть, дуже. У нас на связи, на телефонной связи, и о действиях типографии тоже спасибо.
Тем временем «Опора», громадская мережа «Опора» сообщает о явке на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. И вот по данным «Опоры», явка уже достигла 30%, если точнее, 29,24% в Мариуполе и немного выше 30,23% в Красноармейске.
Ну, а я напомню, что в студии у нас еще находится... Нет, у нас есть телефонный звонок.
У нас есть студия, а гость Евгений Положин, он с нами на связи сейчас.
Спасибо большое. С нами на связи был народный депутат Сергей Тарута, и мы возвращаемся в студию.
У нас в студии журналист и писатель Евгений Положий, автор романа «Иловайск». И Евгений еще и общественный активист. Живете вы в Сумах, и я думаю, что хорошо понимаете, что происходит вот в политической жизни в Сумах. Результаты выборов в Сумах вам как? Понравились?
Я не знаю, понравились или нет, но они объективны и прогнозируемы. То есть «Батьковщина», доминирующая сила, мэр от «Батьковщины», они с перевыборов мэра, досрочных выборов мэра мая 2014 года целенаправленно работали на это и получили результат, получили большинство практически в горсовете, и мэром стал представитель «Батьковщины».
А вот интересно, с какими лозунгами шли на выборы политики в Сумах? Мы вот спрашивали об этом донецких политиков, луганских политиков. А что в Сумах было? И, кстати, красили лавочки перед выборами?
Мне дают покоя лавочки.
Инструмент такой у нас был. Даже
практически не красили.
Вот в Северодонецке тоже не красили. Интересно, это тенденция по всей Украине, что ли?
Не знаю. Ну, видимо, решили, что все, прошедший этап уже, нужно что-то другое придумывать. Они делали глобальные проекты. Там у них был Евродвор. Они мастили плиткой дворы. И, ну, по-разному можно относиться к этой инициативе. Но просто если сравнивать с тем, что делал предыдущий мэр, 8 лет, а он ничего не делал. И что делал этот мэр, то, в общем-то, результат совершенно очевиден в пользу мэра от «Батьковщины». Ну, и никто не спрашивает, что у него и бюджет, конечно, был больше. Но это, как говорится, нюансы. Я думаю, что у них будет большинство. И что я думаю, на самом деле, что много достаточно прошло активистов.
Молодых, общественных активистов, да?
Молодых, хороших ребят, у которых есть перспектива. И очень здорово, что они не выиграли выборы мэра и не стали кем-то, потому что они бы за эти два года, когда идет децентрализация, они бы там умерли, и горсовет бы им помог, опытные депутаты, они бы их просто похоронили навсегда. И их политическая карьера закончилась. Сейчас есть два года. Ну, до следующих выборов, мы так думаем, да, что они будут через два года. За два года они могут вырасти существенно, они могут подтянуть свои знания, и тогда это окно возможностей для них и для всех нас, для общества. И они смогут выигрывать выборы, они смогут иметь нормальный горсовет, и тогда, но если этого не случится через два года, окно возможностей закроется.
Эти общественные активисты, они вот появились или проявились во время событий Евромайдана?
Они были и раньше разные.